Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. 21 июля состоятся внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 9-го созыва, назначенные указом президента Владимира Зеленского. Ранее осужденная в России и освобожденная благодаря обмену депутат нынешней Верховной Рады Надежда Савченко собирается поехать на неконтролируемые территории Донецкой области Украины, чтобы и там продолжить в последний момент свою избирательную кампанию. Савченко баллотируется в поселке городского типа Зайцево в Донбассе, часть которого контролируется непризнанной Донецкой Народной Республикой, а часть – украинским правительством. Надежда Савченко вернулась в политику сразу после освобождения в зале суда 15 апреля 2019 года. Обвинения в подготовке вооруженного переворота и планировании теракта в правительственном квартале Киева, целью которого было разрушение здания Верховной Рады Украины, гибель депутатов, членов правительства и президента, с нее не сняты. Ближайшее заседание суда по ее делу назначено на 27 августа. В интервью украинской службе «Радио Свобода» Надежда Савченко рассказала о своей предвыборной кампании.
Вы планируете поехать в Горловку и агитировать голосовать за себя как за кандидата?
Знаете, я, напевно, навіть не скільки агітувати буду.
Я думаю, это будет не столько агитация. Есть люди, которые все равно приедут голосовать сюда. Они приедут, зарегистрируются. Они это делают осознанно. Но есть и люди, которые не приедут. Наверное, потому что они будут бояться, что им что-то угрожает. А мы должны хотя бы начать говорить друг с другом. Я каждый день смотрю на КПП «Майорская». Я выезжаю на свой округ. Я проезжаю и смотрю на людей, которые идут в Горловку, которые возвращаются из Горловки, из Донецка. И со всеми ними мы общаемся. Если человек настроен позитивно, он подходит, спрашивает, когда закончится война, говорит, что уже устал от нее. Я очень мало видела людей, которые смотрят с опасением или осторожностью. Что угрожает на той стороне кандидатам? Очень многие кандидаты рассказывали мне, что они в черном списке. Но мое имя есть на сайте Центра миротворец в Украине, на нашем нездоровом явлении. И, в принципе, я есть в списках и на той территории, как воевавшая в добровольческих батальонах. Вы знаете, это не мешает человеку делать то, что делать нужно. То есть, если ты считаешь, что путь к миру необходим, бери и делай. Что меня там ждет? Не знаю. В плен я попадала, в тюрьмах сидела, на двух войнах была. Я уже не знаю, что еще может меня там ждать. Какая разница?
Я уже не знаю, что меня там чекает. Но какая разница?
Вы едете туда как украинский политик, который мешает другим политикам, более пророссийским. Вы же конкурент кандидата в депутаты из орбиты брата кума Владимира Путина Виктора Медведчука. Вы не боитесь плена, например?
У нас пока что политики не воюют такими.
Ну, у нас пока политики не воюют такими методами, чтобы убивать друг друга. Я на это надеюсь. А в плен берут тех, кто идет с оружием. Я понимаю, почему в Луганске я попала в плен. Потому что это была война. Это был бой. Когда ты идешь без оружия, ты можешь максимум стать заложником. Это уже совсем другой статус. Ну, а следующий вопрос – кому это нужно? Я не думаю, что той стороне это нужно. Я не думаю, что это даже нужно России. И надеюсь, что это не нужно в том числе моим конкурентам. Их это не спасет. Даже наоборот, мне добавит.
Хіба що навпаки, ще додасть мені.
Как проходит ваша предвыборная кампания? Что вы предлагаете людям?
Я вважаю, що агитация людей,
вона... Я считаю, что агитация должна быть направлена на просвещение. Я не хочу завоевывать их сердца, чтобы они меня любили, а завтра ненавидели, потому что от любви до ненависти один шаг. Я не хочу завоевывать их благосклонность, их голоса, чтобы они меня завтра проклинали и говорили, где тот депутат, которого мы выбрали. Я хочу завоевать умы. Не столько для себя, сколько для того, чтобы они поняли, почему они делают то, что делают. Если вы идете на выборы, почему вы делаете такой выбор? Я веду агитацию, разговаривая с людьми, объясняя им программу партии «Гражданско-политическая платформа Надежды Савченко». А заключается она в изменении политической системы. И я объясняю, почему надо менять именно политическую систему, а не другую систему. почему у нас есть подмена понятий и недоговаривают, потому что не хотят, чтобы люди знали правду. Я четко объясняю, чего нам нужно достичь. Это моя агитация. При агитации я раздаю газету, я раздаю листовку с моей программой кандидата, я раздаю книгу «Сильное имя Надежда», которую я написала еще в российской тюрьме. Там не дописан раздел о моей жизни, поэтому будет еще продолжение «Надежда в политике». Еще я в качестве подарка раздаю книгу «Олигарха Онищенко» про олигарха Порошенко. Я эту книгу прочитала и поняла, что ее нужно раздавать людям. Там расписана правда о теневой политике, механизмы, как и что нужно контролировать, чтобы иметь и зарабатывать деньги, где нужно расставить своих смотрящих. Я хочу, чтобы люди понимали это и знали.
Я хочу, чтобы люди это понимали и знали.
Какие отношения у вас с конкурентами? Как они проводят свою избирательную кампанию?
Я вважаю негідним політика.
Я считаю недостойным политика подкорм людей, пайки. Люди за них дерутся, потому что это прифронтовая зона. Но у нас пока что не физический голод. И я надеюсь, что за пайки люди не продадут свою совесть. Ни за гречку, ни за сахар. А будут выбирать с умом. Конкуренты пытаются прикормить людей, как собак, чтобы они тебе служили. Но люди не собаки. Они не служат политикам. Это политики должны быть слугами народа, как говорят в популярном и многими любимом сериале. Далее, на нашем округе был поднят вопрос, и я думаю, что и на других прифронтовых округах его будут поднимать. Подвоз людей с оккупированных территорий для того, чтобы они регистрировались в государственном реестре избирателей и голосовали за конкретного кандидата, за того, за кого им скажут.
Чем вы планируете заниматься, если не попадете в парламент?
И врешті-решт.
У нас после выборов все равно будет оставаться правительство и парламент. И это означает, что украинский народ пока не получит прямое народовластие и все его механизмы, национальные и местные референдумы, выбор и отзыв депутатов как на местном, так и на верховном уровне, будет собираться на Майданы. Мне будет чем заняться на Украине.
Мені буде, що робить в Україні.
Напомню, що це був фрагмент інтерв'ю, яке Надежда Савченко дала нашим колегам із Української служби Радіо Свобода. В ефірі програма «Атлас міра», в студії Олександр Гостєв. Іран в последние недели заявляет о готовности к переговорам с Соединенными Штатами при условии отмены санкций и возврата к условиям ядерной сделки 2015 года и одновременно проклинает дьявольские планы Вашингтона, из-за которых рушится его экономика. Иранское руководство устраивает вооруженные провокации в Персидском и Оманском заливах, в Ираке и Саудовской Аравии, начинает обогащать уран в количестве выше всех установленных лимитов и тут же говорит, что верит в мирный исход переговоров с Западом. Все последние действия иранских руководителей и заявления, звучащие из Тегерана, я попросил прокомментировать востоковеда, военно-политического эксперта Михаила Магида. Какие цели ставит перед собой Иран, так нагнетая ситуацию вокруг своей ядерной программы, заявляя, что опять будет обогащать уран сверх всяких лимитов, изображая атаки на танкеры и так далее?
Трамп снова обрушил на Иран тяжелые санкции, и Трамп хочет заставить Иран пересмотреть условия соглашения. Теперь уже требуется не только отказ от ядерной сделки, но и отказ от ракетных программ и отказ от поддержки иранских прокси. Только в обмен на это Трамп готов снять санкции. Иран с этим не согласен. Иран пытается контратаковать. В этом контексте и нужно понимать то, что делает Иран. Цели у Ирана, если говорить более конкретно, три. Во-первых, духовному лидеру Ирана, реальному правителю этой страны, Али Хаменеи, нужно сохранить лицо, но не потерять голову. Ему нужно показать собственному народу, какой он сильный, крутой, как он противостоит американцам. Но ему важно тоже не перегнуть палку, иначе американцы могут так ответить, что голова с плеч слетит. Второе, он пытается таким способом оказать давление на европейские страны, которые очень боятся обострения конфликта на Ближнем Востоке по целому ряду причин. И он хочет оказать на них давление, чтобы они, в свою очередь, заставили Трампа вернуться за стол переговоров с Ираном и предложить Ирану приемлемые условия. И третье, может быть, самое важное. Иран хочет создать для президента Трампа ситуацию, которая в шахматах называется цугцванг. Когда какой бы ход ты ни сделал, ты ухудшаешь свою позицию. Если Трамп не будет отвечать военными ударами на действия Ирана, то Иран будет дальше делать шаги к созданию ядерного оружия. Возможно, он дальше будет обстреливать какие-то объекты в Саудовской Аравии с помощью своих прокси. И таким образом он будет выставлять Трампа в качестве бумажного тигра, как на международном плане, так и внутри США, демонстрируя, что Трамп не в состоянии реально нанести ущерб Ирану, что его угрозы – это пустые угрозы. И тем самым нанося ущерб авторитету Трампа.
А если все-таки Трамп решится на военный удар, и Иран, что называется, получит по полной?
В этом случае Трамп может тоже потерять авторитет, прежде всего, внутри самих Соединенных Штатов. Значительная часть не только демократического электората, но и ядерного электората Трампа настроена против войны. И это стало понятно, когда Трамп отказался в последний момент наносить по Ирану удары. Потому что даже правоконсервативный канал Fox News, который его активно поддерживает, там телеведущий выскочил и сказал, что простые американцы не хотят войны. Очень многие люди, голосовавшие за Трампа, войны не хотят. Белый рабочий класс, белая беднота, они не хотят гибнуть в рядах американской армии в очередной войне на Ближнем Востоке. Да и сам Трамп пришел к власти, в общем-то, критикуя войны на Ближнем Востоке. И поэтому это плохо будет для Трампа, если он начнет войну. Вот есть еще одно такое сейчас крылатое выражение. Говорят, что Трамп может вести войну с Ираном или выиграть выборы. То есть вот таким образом мы видим, что иранцы пытаются поймать Трампа в ловушку. А иранцы заинтересованы в том, конечно, чтобы Трамп выборы проиграл. Потому что демократическая партия официально говорит о желании вернуться к ядерной сделке, которую Иран устраивает.
А какие перспективы сейчас мы видим у иранской ядерной программы? Попросту говоря, создадут ли в Тегеране скоро полноценное, боеспособное, мощное ядерное оружие?
Согласно оценкам экспертов, даже если Иран предпримет самые решительные шаги по развитию своей возобновленной программы фактически ядерных вооружений, то они вряд ли получат материал для создания полноценного ядерного оружия раньше, чем через год. То есть где-то как минимум год в запасе у мира есть. Но тут важнее всего то, что Иран делает шаги в этом направлении, которые позволят ему создать ядерное оружие.
Режим в Тегеране явно сейчас пытается повлиять, может быть, в первую очередь, на позицию европейских стран в этом конфликте. Здесь каковы его успехи и методы?
Я бы обратил внимание на то, как Иран это делает. Иран не только проводит программу обогащения урана, Иран наносит удары в самых разных местах. Подрывы танкеров в Ормузском проливе, нанесение по Саудовской Аравии ударов крылатыми ракетами с территории Йемена, нанесение по саудовским нефтяным объектам ударов дронами с территории Ирака, как сейчас это доказано. И, видимо, для этого использовались шиитские милиции. Иран стремится таким образом показать, что он может поджечь весь Ближний Восток. В Европе этого очень боятся. И дело не только в том, что в Европе боятся иранских ракет с ядерной начинкой. В Европе очень боятся большой войны на Ближнем Востоке, потому что она может и привести к подъему цен на нефть, что ударит по европейской экономике. И самое главное, что она может привести к тому, что новые волны беженцев придут в Европу. Это может привести к тому, что просто изменится вся политическая, экономическая ситуация в Европе. Этого больше всего боятся европейцы. Поэтому на них, конечно, эти действия Ирана влияют. И европейцы хотели бы, чтобы Трамп вернулся к мирным переговорам. Они оказали довольно холодный прием, например, Помпео, когда он был в Европе, и вот требовал от европейцев поддержки США в антииранской политике. Но я не думаю, что в настоящий момент Европа действительно может заставить американцев вот так легко сесть за стол переговоров с Ираном.
А к какому эффекту, и политическому, и экономическому, западные санкции уже привели в иранском обществе?
Согласно оценке американских экспертов, ущерб, который понесла экономика Ирана, очень велик. Недавно были озвучены цифры, что Иран потерял в прошлом году 3,5% ВВП, а в этом году ожидается падение на 6%. иранской экономики. Это привело к тяжелейшему кризису экономическому внутри страны, но, как ни удивительно, иранское население остается достаточно лояльным режиму. Если вот в 2018 году в Иране постоянно шли протесты, самые разные, протестовали студенты, бастовали рабочие сталелитейных комбинатов, дальнобойщики, между прочим, вот, и разные другие категории, то сейчас это все затихло. Несмотря на ухудшение экономической ситуации, иранское население стало более лояльно правительству Ирана. И данные социологических опросов, которые используют западные эксперты, говорят о том же самом.
А могут ли санкции и или военные удары по Ирану вызвать коллапс режима, такое народное восстание, которое сметет аятолл, условно говоря?
Об этом сейчас ходят разговоры среди некоторых представителей американской администрации. Среди израильских руководителей есть похожие надежды. Это может опираться, например, на тот опыт, который был в 91-м году, когда американцы нанесли удары по иракской армии, бомбили территорию Ирака, Саддам Хусейн ослаб, и в этот момент в Ираке произошло, наверное, всеобщее народное восстание. На юге Ирака города были захвачены повстанцами, которые создали там народные комитеты, шиитскими повстанцами. На севере там вообще произошла социальная революция, рабочие захватили заводы самоуправления. Но что касается Ирана, то здесь ситуация может быть другой. Я здесь приведу оценку востоковеда Владимира Емельянова, который говорит, что население Ирака, население Междуречья, оно вообще традиционно отворачивается от того правителя, который показал слабость. Они перестают уважать такого правителя и даже могут сами помочь ему пасть. Иран – это все-таки совершенно другая цивилизация. В Иране сейчас растет персидский национализм. Правительство иранское, которое до недавнего времени подавляло такие настроения, оно сейчас стало, наоборот, их подогревать. И совершенно не факт, что вот такие удары заставят иранцев восстать против правительства. Несмотря на то, что в Иране есть очень сильные негативные настроения в отношении режима, может быть, как раз эта ситуация, наоборот, сплотит иранцев вокруг своего руководства. Ну, за исключением этнических меньшинств.
Напоминаю, что я беседовал с политологом-востоковедом Михаилом Магидом. Вы слушаете программу «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, аристократка из древнего рода и мать семерых детей, избрана главой высшего органа исполнительной власти в Евросоюзе – Европейской комиссии. Она займет должность с 1 ноября, сменив люксембуржца Жан-Клода Юнкера. Фон дер Ляйен станет первой женщиной, возглавляющей Еврокомиссию. Ранее в своей карьере она уже побывала первой женщиной, возглавлявшей Министерство обороны Германии. Этот пост она покинула 17 июля. О политическом и психологическом портрете Урсулы фон дер Ляйен я поговорил с моим коллегой и соавтором этой программы, знатоком европейских дел, историком и политологом Ярославом Шимовым. Что это за политик такой, что за человек Урсула фон дер Ляйен? Давайте начнем с ее первой, так сказать, ипостаси политической.
В политике она для политика ее возраста, ей 60 лет, относительно недолго, менее 20 лет. Она начинала на региональном уровне, а с приходом к власти Ангелы Меркель стала занимать министерские посты в ее кабинете. Она была министром по делам молодежи, потом министром труда и социальной политики и, наконец, в 2013 году стала министром обороны, первой женщиной на этом посту в истории Германии. Ну, а сейчас она первая женщина на посту председателя Европейской комиссии. Политический путь ее таков. Она принадлежит к партии Меркель, к Христианско-демократическому союзу, так же, как и принадлежал к этой партии ее отец, он был опытный политик, из Ганновера, 14 лет, с середины 70-х по началу 90-х, он возглавлял правительство одной из федеральных земель, Нижняя Саксония. Так что политика у нее как бы в крови, с одной стороны, с другой стороны, она считалась одним из наиболее близких соратников Ангелы Меркель в последние годы в связи с некоторыми проблемами, о которых мы, наверное, еще упомянем, связанными с ее деятельностью на посту министра обороны. Говорят, что эти связи личные несколько охладели, но, тем не менее, это политик из окружения Ангелы Меркель. Это как бы главное, что о ней можно сказать.
А если говорить о фрау Урсуле как о живом человеке, какие черты ее характера и взгляды вы бы выделили?
Это дама приятная во всех отношениях. В том смысле, что она аристократического воспитания и окружения, то есть с манерами там все более чем в порядке. Одно из первых фактов, которые они всегда сообщают журналисты, потому что это действительно нестандартно в наше время. У нее 7 детей. В возрасте от 20 до 32 лет им сейчас. Ее муж, профессор, кардиолог Хайко фон дер Лейен, довольно большая величина в своей отрасли. Кстати, сама фрау Урсула тоже медик по образованию. По взглядам она очень отражает ту эволюцию, которая произошла с ХДС и ее партией в последние где-то полтора десятка лет, то есть в эпоху Меркель. Это партия, которая все время смещалась с таких правоконсервативных, традиционных для христианской демократии позиций, смещалась влево. К центру и даже чуть левее центра, как сейчас многие утверждают, что ХДС — это на самом деле партия левоцентристская уже в наше время. Взгляды госпожи фон дер Лейен это сильно отражают, потому что она за довольно такую щедрую социальную политику, которую она и поддерживала в бытность своим министром труда и социальной политики. Она, в общем, следовала в фарватере политики канцлера Меркель в миграционном вопросе после 2015-го, переломного в этом отношении года, и даже сделала такой жест: в ее семье проживал несколько месяцев подросток из Сирии, беженец. Она очень сильно, так сказать, позеленела в политическом смысле за последнее время, и это проявилось в ее речи перед депутатами Европарламента, когда она пообещала там очень много как раз в экологическом плане. Самая главная ее инициатива — это к 2030 году сократить выбросы углекислого газа в Европейском Союзе на 55%. Изначальная цель была 40%. Она, конечно, хотела очень понравиться фракции зеленых и той части левых депутатов, для которых сейчас это очень важные пункты политической повестки дня. То есть, в общем, она такой мейнстримной политики, если считать сегодняшним европейским мейнстримом, левый либерализм. При том, что она формально принадлежит к христианско-демократическому союзу, который считается все еще вроде как правоцентристской партией.
Ярослав, когда человека избирают или назначают на весьма заметную такую ключевую должность, всегда интересно узнать мнение о нем его критиков и противников. Что нехорошего говорят об Урсуле фон дер Лейен и ее недруги?
Нехорошее в основном связано с ее пребыванием долгим, как я уже сказал, 6-летним на посту министра обороны. Связано это с тем, что фрау фон дер Лейен пришла на свой министерский пост в ситуации нехорошей. В ситуации изрядного упадка этого ведомства. Надо заметить, что очень долго по остаточному принципу к Министерству обороны и к нуждам Бундесвера немецкое руководство относилось. Ни к чему хорошему это не привело. И начала Урсула фон дер Лейен очень бодро, провела там разного рода аудиты, выявила разного рода нарушения и наняла кучу советников и консультантов извне, которые должны были показать, как навести порядок в делах Министерства обороны. Если верить данным аудита, который провели вот уже сейчас в этот период в Министерстве обороны независимые институции, какой-то положительный эффект это имело, но имело еще больше эффект отрицательный, поскольку начались невообразимо большие расходы как раз на этих внешних консультантов. Там по цифрам в 2015 году формально по отчетности Минобороны на услуги этих консультативных и внешних подрядчиков фирм было потрачено, если я не ошибаюсь, 2 с чем-то миллиона евро, а в реальности аудит установил, что им ушло 100 миллионов. Вот такой разрыв. В 2016 году разрыв был еще больше. 150 миллионов евро в реальности, менее 3 миллионов по отчетности. То есть речь не идет о том, что эти деньги все взяли и украли. Таких обвинений пока не выдвигается.
Я так понимаю, что речь скорее идет, конечно, не о каком-то преступном замысле или сговоре, а скорее, ну, просто о бездарном управлении доверенными деньгами.
Именно так, и о переплате за оказанные услуги. При этом я хочу подчеркнуть, что, собственно, министру фон дер Лейен ее лично не обвиняют в том, что к ее рукам что-то прилипло. но вокруг нее сложилась такая команда, в отношении которой сейчас ведется Бундестагом парламентское расследование, и, возможно, будут выдвинуты и обвинения криминального характера. Об этом пока говорить рано, но дело в разгаре. И то, что Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии, ее никак не избавит от необходимости, в случае чего, отчитываться перед следственными органами. Ее руководство военным ведомством сильно подорвало ее репутацию, и поэтому ее выдвижение как компромиссного кандидата на пост главы Еврокомиссии тоже было встречено очень многими весьма скептично, и я думаю, что в этом причина того, что ее утвердили в этой ее новой должности с очень, ну, прямо скажем, жалким перевесом в 9 голосов выше того лимита, который был необходим. Это очень мало.
Мы с вами знаем, что строить прогнозы политические – дело очень неблагодарное. Но все же, что она хотя бы уже точно пообещала сделать и исполнить вот в новом кресле? Об экологической составляющей вы уже сказали. В первую очередь, конечно, наверное, нашим слушателям будет интересна внешняя политика, сложнейшие сейчас отношения Европы с Россией, с другими регионами целыми земного шара. Говорила она что-то такое?
По отношению к России она не раз высказывалась в отношении ситуации, связанной с санкциями, связанной с аннексией Крыма, ситуации на Украине и так далее. Она в этом смысле до сих пор была умеренно жестким политиком по немецким меркам. То есть она не относится точно к числу так называемых «путинферштейр», то есть понимающих Путина. Их больше в лагере социал-демократии, есть они среди либерал-демократов. В ХДС их меньше, и она к ним явно не принадлежит или не принадлежала до сих пор во всяком случае. Но в то же время каких-то ярых таких антикремлевских заявлений или действий с ее стороны тоже не было. Да, она за санкции, да, она в качестве министра обороны одной из ключевых стран НАТО поддержала укрепление восточного фланга, там переброску каких-то частей в страны Балтии, в Польшу. Да, когда пришел к власти Дональд Трамп, она высказалась в том смысле, что в отношении Кремля американская администрация хорошо бы, чтобы вела себя в координации с европейскими союзниками достаточно твердо, но, с другой стороны, когда Украина в разгар войны в Донбассе просила дополнительных поставок оружия или военного оборудования, Министерство обороны Германии в лице госпожи фон дер Ляйен заняло достаточно ясно отрицательную позицию, то есть нет, вот на такие вещи мы не пойдем.
Напоминаю, о новой главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен мы говорили с моим коллегой, европеистом Ярославом Шимовым. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.